Спецпредставитель.
Это программа «Спецпредставитель» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз вас приветствую.
Да, еще раз здравствуйте.
В первой части программы мы завершили разговор о том, что есть официальная нота МИДа Киеву с требованием в рамках определенных, конкретных, давно действующих международных документов. Это не просто там требование России какое-то, основанное на российских документах, международных документах, да, выдать всех причастных к террористическим актам. Вот еще ключевая мысль.
Ключевая мысль заключается в том, что это достаточно долгая процедура, вот, но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и по ходу этого движения мы имеем все возможности доказать, по крайней мере, мировому большинству государств, доказать о том, что Украина есть токсичное государство, которое использует запрещенные механизмы, которое использует, в данном случае, использует терроризм как некий инструментарий для достижения каких-то своих военных, геополитических или иных целей. Да, что запрещено миром, и что огромное количество стран, которые подписали эти конвенции, против этого очень серьезно возражают. И последствия для Украины могут быть очень серьезными. Последствия, в частности, это рассмотрение в Международном суде ООН, это действия, которые могут быть санкционные действия со стороны Организации Объединенных Наций, отдельных государств, ну, в частности, такие, как вопрос о поставках вооружений этой стране становится очень даже актуальным. Да, то есть, действительно ли вы, как государство, да, то есть даже те, которые входят сейчас в вот группировку «Рамштайн», согласны подпасть под определение, что вы являетесь спонсорами террористического государства, что вы поставляете ему вооружение, которое используется для проведения террористических актов, которые осуждают целым рядом международных конвенций, и вы, подавляющее большинство этих государств, вы согласились с тем, что терроризм — это плохо. Да, действительно, вы продолжите поставлять вооружение государству-террористу. Вот эти вопросы оставляем пока подвешенными, потому что потребуется определенное время, увы. Процедуры достаточно длинные, но, тем не менее, мы этот путь начали.
Россия в данном случае как самостоятельный субъект или можно под решение этих вопросов, что называется, подтягивать наших союзников?
Безусловно, все действия в международном праве, они базируются на договорах, они базируются на взаимодействии с другими государствами. И сейчас это вот является той лакмусовой бумажкой, которая определяет отношения. Вот мы каждый год принимаем резолюцию, в которой говорим, что поддерживать нацизм — это плохо. Да, и только государства, которые там откровенно для себя принимают решение, что они нацисты, они неонацисты, да, то есть они могут голосовать за вот эту резолюцию. Но подавляющее большинство государств, в частности, вот международное большинство, вот они голосуют против. И они придерживаются этой мысли, они прекрасно уверены, что нацизм — это плохо. Терроризм, я надеюсь, что поддержка борьбы с терроризмом, он будет гораздо-гораздо больше. Это международно прописанные механизмы. Причем их начали прописывать лет 90 тому назад. Угу. Вот, да, не все удачно закончились именно процедурные моменты, но, тем не менее, сейчас существует, по-моему, 15 конвенций, которые оговаривают и меры, и действия, и механизмы, в которых участвуют эти государства по противодействию терроризму. Так что мы воспользовались международным механизмом для того, чтобы принудить государство-террорист, для того, чтобы они выполнили свои обязательства, по крайней мере, по этим конвенциям. То есть этот механизм есть, и мы им пользуемся.
Не просто некоторые государства, что называется, поддерживают или проявляют молчаливое там какое-то согласие, но и приглашают в свои парламенты нацистов и прославляют их. Вспомним того же Гунько, которого приглашали в канадский парламент, да, и как это все произошло. И потом они как-то пытались съехать с этой темы и говорить, что, ну, вроде как-то неудобно получилось. Но это тоже, вот, знаете, яркое проявление и вот та самая лакмусовая бумажка, какое отношение, да, несмотря на то количество лет и десятилетий, которые прошло.
Ну, посмотрите, да, то есть посмотрите все-таки процессы, которые развернулись после этого в Канаде, они достаточно серьезными, да, то есть ушел в отставку спикер, который его туда притянул. Трюдо пытается петлять как заяц, пытаясь выгородить свое участие вот в этом процессе приглашения нациста, за которым тянется просто шлейф убийств, преступлений, который так и не понес еще свое наказание, ведь суть 98 лет, все равно Трюдо чувствует себя очень неуверенно. Поэтому сейчас продолжается эта работа. К сожалению, видите, вот в международной практике не принято дело предпринимать каких-то быстрых телодвижений. Да, поэтому вот сейчас влияние, скажем так, ну, Канада точно не выиграла от того, что они притащили бандеровца, превращили в свой парламент. И вот такого рода действия, они должны следовать за любыми такими выпадами и внимательным отслеживанием действий любых государств, когда они проявляют вот такую свою тягу к нацизму, к терроризму и к другим запрещенным методам и формам.
К следующей теме переходим. Требуя все больше вооружения, все больше денег, все больше какой-либо поддержки, Киев при этом то какую-то формулу обозначает со словом «мир», формула мира Зеленского, то собирается проводить, ну, причем проводить где? В Швейцарии, саммит мира, но не зовет туда Россию. Вот на этой неделе предпринята еще одна попытка Киевом втянуть страны глобального юга в, ну, а мы знаем, что и мирового большинства, в саммит, ну, так называемый этот саммит мира. На этот раз, ну, отправился для таких переговоров Кулеба, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он отправился в Дели на переговоры. Как к этому относиться?
Ну, во-первых, нужно точно понимать, как мы относимся к проведению самого вот этого так называемого саммита мира. Вот это попытка создать еще одну пропагандистскую площадку, в которую втянуть как можно больше стран. И понятно, что приоритет они направляют именно в адрес мирового большинства, или как они, вот, которые сейчас не поддерживают и не активно не участвуют в этих процессах. Им нужно собрать как можно больше людей, как говорит министр, да, сделать такую семейную фотографию. Да, то есть, в общем-то, никакого другого участия от этих стран не предполагается. Предполагается их просто вымазать. Вот просто вымазать участием вот в этом пропагандистском действии. Никакое мероприятие, которое будет базироваться на так называемой формуле Зеленского, да, оно не может привести никаким серьезным последствиям с точки зрения урегулирования. Это абсолютно пропагандистская история. Это, ну, некий закамуфлированный акт, знаете, в котором выражаются, ну, такие фантазии. Фантазии Запада, которые озвучиваются их же комикам, да, то есть и у западных политиков не всегда получается это выговорить, да, вот поэтому они поручают это специально нанятому комику, который говорит, а ну не важно, что мы тут проигрываем, а не важно, что мы ничего не можем сделать с этой Россией, а давайте потребуем, пускай она придет, приползет и, значит, объявит, подпишет акт о безоговорочной капитуляции, а мы с нее еще спросим, мы с нее денег потребуем, мы, значит, потребуем посадить их руководителей, там, посадить на скамью подсудимых, и далее по списку, что нам только захочется, да? Это фантазии. Это откровенные фантазии, которые озвучиваются, ну, не всегда адекватным разумом. Поэтому ничего подобного, связанного с реализацией какой-то подобной формулы, реализовывать быть не может. Поэтому сейчас переговоры с Индией, знаете, я, честно говоря, очень верю в то, что Индия — это очень мощное, серьезное государство, в котором все-таки доминируют национальные интересы. Точно так же, как Китай, который сказал, ребята, а смысл такого сборища? То есть, да, мы всегда за мир, мы стремимся, и Китай это всегда проводит в своих заявлениях, значит, что они максимально стараются дистанцироваться от той или иной стороны, но они стремятся за мир. Давайте найдем мирный вариант урегулирования. Тут они задают логичный вопрос, а как? Да, то есть, если прийти только на сторону одной стороны конфликта, то это значит ее поддержать. Возникает вопрос, как можно урегулировать конфликт, если нет второй стороны переговоров. То есть это просто попытка собрать воедино некое сборище, которое бы начало требовать от России абсолютно несбыточных и невыполнимых вещей. Mm-hmm. То есть здесь, значит, ну, вот перспектива вообще реализации этой формулы, она бредовая. Она не имеет никаких шансов на реализацию, и поэтому адекватные государства, ну, совершенно вряд ли смогут к ней присоединиться. Единственное исключение – это давление США. Потому что это их фантазии. Это их фантазии, их стремления. Поэтому те государства, которые сегодня входят в Рамштайн, и их сателлиты, это государства, по сути дела, их принудили. Принудили участвовать в такого рода сборищах.
Вы сказали по поводу того, что там клоун озвучивает, и я такую параллель, да, вот человеку написали сценарий, а он по-прежнему почему-то думает, что он в квартале 95 выходит на сцену и что-либо говорит, а там зрители сидят и аплодируют, хотя это совершенно уже давно не так. Почему он живет в такой реальности, очень сложно представить, конечно.
Но его нанимали для этой реальности. Его нанимали для того, чтобы у него было минимум привязки к собственной земле, к собственным людям. Поэтому, знаете, когда человек говорит, что вот там, ну, ставит какие-то приоритеты, и при этом игнорируя, в общем, тысячи погибших, да, то есть там разрушенные города, там жесточайшие последствия для экологии, для экономики, да, а ему все равно. у него квартирка на Бейкер-стрит, он должен выполнить, играть эту роль, ему отвалят много-много денег или позволят их украсть, и он уедет просто куда-то жить так, как он считает нужным, ну вот хорошо, то есть ему просто заплатят гонорар за выполнение, за отыгранную роль. Все. Вот никакой другой реакции на этого человека вот быть не может. Потому что это не человек, который непосредственно руководствуется интересами украинского народа. То есть совершенно нет. Сейчас даже Украина опубликовала данные демографии. То есть они сегодня показывают о том, во-первых, ну, там есть, конечно, лживая история. Они считают, что там 31 миллион человек живет на территории подконтрольной Киеву, что в чем у меня просто огромные сомнения. Но есть другие нюансы. Они говорят о том, что сегодня на каждую украинскую женщину, да, рождается всего один ребенок. А для того, чтобы просто физическое продолжение государства, необходимо минимум 2,2. Поэтому перспектива на то, что Украина идет просто к деградации, просто к уничтожению своего населения, оно просто фантастическое. Прожиточный период людей, это мужчин, да, то есть он снизился с 60 до 57 лет. И, конечно, вот Минсоц Украины говорит, это потому, что они себя плохо ведут, много пьют алкоголя и курят. Да? То есть, а вот сотни тысяч людей, которые там уже были утилизированы на передовой, а украинские женщины разбежались, и потом они рожать будут уже не украинцев, а, там, не знаю, поляков, немцев, румынов и кого угодно. Да, то есть, ну, вот это последствия для демографии Украины. Поэтому Украина целенаправленно идет просто к полной утилизации своего населения. То есть самого создания, самой, не знаю, там, рассеянного народа или народа, который просто находится на грани уничтожения. И в этом украинцы должны винить именно тот режим, который сейчас находится к власти, к отчасти, который они к нему привели, то есть они позволили им прийти.
Перед тем, как мы продолжим и еще поговорим о таком самопиаре Зеленского, я напомню, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору.
Спецпредставитель.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в нашей студии. Родион Валерьевич, ну а вот этот вот пиар в Бучу поехать, да, Зеленскому, там постоять, что-то подекларировать, сказать о том, что вот 2 года мы сражаемся, ну вот с момента вот этой Бучи. Вы знаете, ведь на самом же деле туда приезжали все, да, когда случилось это все в Буче, сразу заявили, что виновата Россия, сразу. А это так просто, обвинить просто другую сторону и вообще сказать, что вот вы виноваты, не предоставляя никаких фактов, ничего абсолютно. Но мы-то для себя выводы сделали, мы-то понимаем, что собой представляет Буча и как это вообще. А Зеленский продолжает на этом пиариться, судя по всему.
Я очень надеюсь, что выводы для себя мы сделали выводы по отношению к любым шагам навстречу от украинского режима, любым каким-то жестом доброй воли. Вот я надеюсь, что для нас это значит очень такая серьезная зарубка, потому что количество людей, которые пострадали, оставшиеся на той территории, которые подверглись буквально чисткам, которые подверглись арестам и неофициальным преследованиям, то есть оно просто зашкаливает. То есть, но, к сожалению, мы разберемся с этим тогда, когда придем на эти территории. Uh-huh. То есть на этих территориях, когда будет доступно не для проведения следственных действий, когда можно будет разобраться с тем, что же все-таки происходило. И сейчас, вот, я думаю, может, я пропустил, да, то есть там были какие-то французы, которые приехали, сказали, мы обязательно проведем все расследования. Там были британцы, которые приехали, сказали, о, да, мы обязательно, мы собрали уже все данные, мы вперед, и так далее. Прошло 2 года. 2 года. Да, а вспомните, по каким расследованиям украинского режима были вынесены решения. MH17? Как-то 10 лет почти прошло, да? А, значит, вот по Майдану, может быть, были вынесены решения? Вот когда была годовщина Майдана, там появился представитель каких-то следственных органов, говорит, мы обязательно очень скоро вынесем это решение, мы обязательно расскажем вам вот эту всю правду. Да, правда? Через 10 лет вы намерены, сколько вам еще, 10, 20, 30, 50 лет нужно для того, чтобы рассказать всю правду о том, что там происходило? Или пока, когда будет вымрет весь этот режим, который кровно заинтересован в сокрытии всех этих преступлений? Потому что это их руки в крови, это их постановочное мероприятие, это их инсценировка. Сейчас Следственный комитет располагает достаточным количеством данных, которые ставят под очень большой вопрос тот инцидент, который произошел вот после того, как мы вышли из Бучи. И какая постановка, инсценировка там происходила. Вот на этой неделе, в пятницу, у меня будет брифинг специальный, там, я надеюсь, представить те данные, которые вот с нами поделились Следственный комитет России, и мы готовы будем рассказать о том, что же происходило в Буче в тот момент, то есть 2 года тому назад, и каким образом действовала украинская сторона. И что там еще было, что можно поставить вот под вопрос в Буче, какие там были люди, какие там были заведения, и какие события там происходили в это время. Так что, я думаю, это будет достаточно интересно и содержательно, но надо немножко потерпеть.
Зато Запад молниеносно практически говорит о том, что же произошло в Крокусе, кто виноват в том, что там случилось, и каким образом нам чуть ли не указывает, как нам нужно действовать. Вот, понимаете, это политика их. До сих пор не разобрались с тем, что случилось с Северными потоками 1 и 2, и не представили никакого расследования, и нас туда не пускают. Но могут якобы с молниеносной скоростью и 100% достоверностью заверять в том, что случилось. Вот это, наверное, и есть та самая, знаете, хвост виляет собакой. Кем они хотят вилять?
Ну, как? Смотрите, да, вот если вы вспомните, вот сейчас в Крокусе, это сейчас все очень свежо, да, то есть нужно ставить себе зарубочки такие, да, а через полтора часа. Через полтора часа представитель Белого дома сказал о том, что да, мы следим за этими событиями, но мы знаем, Украина не виновата. То есть полтора часа хватило на это. Всего там несколько там дней хватило Обаме, а после MH17 сказать, говорит, мы знаем, Россия виновата. 10 лет теперь разбираются, а Обама сказал, а Россия виновата, и запустили целый шквал буквально санкционных действий, за которые никто не извинился, никто не сказал, что они не правы, а 10 лет не могут ничего расследовать. Поэтому вот эти расследования для них абсолютно не важны, не нужны. Да, то есть вот мы готовы натравить на вас любые механизмы, которые нам доступны, ну, потому что нам так хочется, потому что мы гегемон. И мы вот ради этой гегемонии постараемся сделать все, что угодно для того, чтобы подавить любое сопротивление со стороны государств, которое готовы этому противодействовать.
А выясняется же сейчас еще это чуть в другую сторону, но это все-таки важно, да? Потому что на прошлой неделе было зафиксировано это представителями ООН. Выясняется и о пытках определенных, и о тайных тюрьмах, которые действуют на территории Украины. Это только зафиксировали или все-таки как-то это будет использовано?
Знаете, вот сейчас это речь идет о докладе, который был сделан в ОКПЧ. А вот я не могу сказать, во-первых, ну, мы как бы не, совершенно не склонны говорить о том, что они всеобъемлюще подошли к сбору материала, но то, что было опубликовано даже в этом докладе, это вынужденная история, это то, что уже невозможно скрывать. То есть размеры тех действий, которые предпринимаются Украиной, которые нарушают права человека, нарушают международное гуманитарное право, они фантастические. Они в первую очередь фантастические по отношению и к военнопленным, и к своим же гражданам, и к огромному количеству людей, которые находятся сейчас в тюрьмах, которые преследуются по политически мотивированным статьям. Но установить это, может быть, тогда, когда мы сможем добраться до ведения процессуальных действий для сбора прямых материалов, получения свидетельств. И тогда можно доказывать уже напрямую. Сейчас это только, знаете, ну, такой маркер о том, что, ну, как-то не получается уже вот эту военную диктатуру прятать, которая действительно ведет себя просто из рук вон, да, то есть и даже западные медиа продолжают распространять информацию о тех чудовищных преступлениях, на которые идет киевский режим.
Один из, как принято сейчас говорить, ключевых нарративов Зеленского в 2019 году был остановить войну на Донбассе. Он, собственно, с этим буквально главным, наверное, или центральным лозунгом шел и говорил, что посадить Порошенко и остановить войну на Донбассе. Там можно менять местами. Да? Он говорил, вот все, прекращу коррупцию на Украине, никакой коррупции не будет. И первое, что сделаю, остановлю. А в итоге он стал президентом войны. В итоге мы видим то, что есть сейчас, и вот буквально 31 марта должны были пройти президентские выборы. Зеленский говорил, что он приходит на один срок. На один срок, и все. Что дальше? Да?
Ну, смотрите, ну не обманул же.
Не обманул.
Просто второй срок, он говорит, этот срок будет длиться неизвестно сколько. А если брать, ну, все-таки серьезно, да, то есть то из украинского законодательства, которое они сейчас очень истошно пытаются перетрактовать, переделать, переписать, как-то перезагрузить, да, то есть там не предусмотрено. Не предусмотрено продолжение действия вот президента после завершения его срока. Потому что Украина, не забываем, является парламентской президентской республикой. В случае военных действий, военного режима, значит, парламент, происходит отсрочка его работы, потому что есть военное положение, и выборы откладываются. По президенту ничего такого нет. Он там якобы исполняет обязанности до вступления в силу нового президента. Да, это узурпация. чистой воды узурпация власти, потому что он сам назначает выборы, он сам определяет, когда это все должно произойти, и поэтому он это может делать просто до бесконечности.
На западные деньги.
Ну, естественно, Украина давно существует на западные деньги.
Узурпация на западные деньги.
Да, и поэтому, ну, просто Запад позволяет ему находиться при власти, ну, столько, сколько считает нужным, да, то есть вот помогать будем столько, сколько считаем нужным, да, то есть столько, сколько там Зеленский нам понадобится в этой должности, ну, что там тратится на эти выборы, что там соблюдать какие-то международные демократические процедуры, поэтому вот это серьезно, да, то есть и Зеленский не может не понимать, что последствия могут быть достаточно серьезными, в первую очередь в контексте попыток вступить в ЕС. Не все государства ЕС готовы мириться с несоблюдением вот этих демократических процедур. Это создаст определенные проблемы. Европа в определенной степени получает официальный повод не принимать Украину в ЕС, потому что? Потому что не выполнен ряд демократических процедур. Поэтому говорить можно о вступлении ЕС сколько угодно, а фактических зацепок, которые не позволяют это сделать, становится все больше, больше и больше. И, знаете, вот Зеленский сейчас происходит, он перезагружает, собственно, команду, перестраивает власть. Он ли? Да? То есть я думаю, все-таки не он, а Ермак. А вот и потому, что сейчас вычищаются буквально те люди, которые пришли с ним в 2019 году, советники, которые это были люди из квартала 95, это были люди, на которых висит, кстати, достаточно много преступлений. Там есть такой господин Радуцкий, который вот очень активно лоббировал вопросы трансплантологии, упрощения законодательства, он инициатор, он владелец одной из крупнейших медицинских сетей «Борис» на Украине, поэтому и вот, но сейчас его тоже попросили на выход. Попросили на выход, значит, Шефира, да, то есть Сергей Шефир, первый помощник президента и его бизнес-партнер. То есть это
он
они...
был одним из ключевых продюсеров квартала 95.
Да. Они, по сути дела, владельцы. Да? То есть Зеленский все-таки был звездой с долей участия. Да, поэтому, а они были владельцы квартала 95, поэтому этих людей просят на выход. И, то есть, может быть, их просят просто потому, что они понимают, что слишком токсично стало находиться во власти, надо куда-то спрятаться, где-то найти себе пристанище и спокойно, чтобы можно было выехать за территорию Украины. Может быть и так. Но, тем не менее, идет вопрос переформатирования. Возможно, есть тенденция к тому, что Украина создаст СНБО, наделит его новыми полномочиями, и уже будет новая система фактически узурпированной власти и диктаторского правления. То есть, ну, через Зеленского, который будет возглавлять, собственно, некий госсовет под названием СНБО. Вот там и, наверное, под эту же историю Данилова тоже убрали, заменив на аналитика Александра Литвиненко, который, ну, тоже склонен к определенным радикальным действиям, но чуть лучше, чем Данилов, разбирается в законодательстве.
А не вызовет ли это какую-то ответную реакцию? Вот это переформатирование происходит, ну, вынужденное. У Зеленского, может, другого выхода нет. Но не вызовет ли это какую-то не просто возню, да, а не настроит ли это тех, как когда-то преданных ему людей против самого Зеленского? Или его это мало волнует?
Его мало волнует, потому что диктаторская система, то есть будут себя плохо вести, сядут вместе с теми, кто является политическими оппонентами, то есть либо выпереть надо из страны, либо посадить за решетку. То есть это известные методы, которые применяются диктатурой, и Зеленский абсолютно склонен, абсолютно освоил вот эти навыки. Так что тот, кто надеется, что на Украине возможны какие-то демократические процедуры, надо забыть навсегда, потому что до тех пор, пока не снесут Зеленского, пока не будет демонтирован этот режим, никаких демократических свобод на территории Украины не будет.
Он свою, видимо, верит в некую бессмертность, да, в вечную жизнь и то, что он непогрешим.
Он верит в гарантии кураторов. Он верит в то, что американцы, британцы, а ему британцы иногда ближе, чем американцы, они ему прогарантировали: Вова, можешь делать все, что угодно. Вова, значит, никакие международные правила для тебя не важны и не нужны. Мы тебе разрешили, мы избавляем тебя от химеры. Помните, у Гитлера была совесть, да? То есть, а здесь мы избавляем от тебя от химеры какой-то демократии, международного права, международного гуманитарного, ну, от всего, да? Делай то, что мы тебе сказали, и мы тебя защитим. То есть я думаю, гарантии выглядели примерно так, но это совершенно не значит, что Запад его защитит. Просто я почему-то уверен, что через достаточно непродолжительный промежуток времени вот и Зеленский, и его окружение, в частности, тот же Ермак, они сядут на скамью подсудимых. То есть им будут предъявлены обвинения, потому что в какой-то момент отыгранный материал в их лице, он просто перестанет кого-либо интересовать.
Спасибо большое. Напоминаю, программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии был посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Спецпредставитель».